какой-то дом, в чью-то судьбу, в какую-то область, в какой-то город. К вам пришли сразу несколько божеств, божественных энергий. Даттатрея, Вишну, Лакшми, Сарасвати и Ганеша. Даттатрея означает полноту всего во Вселенной, мудрости и всех энергий во Вселенной. Вишна означает стабильность, процветание, мудрость. Стхити Шакти – чистую светоносную силу поддержания, гармонии, баланса, равновесия во Вселенной. Ганеша означает мудрость и защиту тонкого мира, поскольку Ганеша – владыка всех ганов, всех духов. Сарасвати означает искусность в любом деле, мудрость, науку, культуру, возвышенное утонченное сознание. Аналог европейский Сарасвати – богиня София, богиня мудрости. Аналог Лакшми – богиня фортуны, богиня удачи. И Лакшми олицетворяет успех, процветание, счастье, богатство, здоровье, долгая жизнь, мудрость, гармония, чувство равновесия, высокая культура. И мы выразили уважение, почтение всем этим божествам очень простым способом. В Индии выражают его гораздо более изощренным ритуальным способом. Но самое главное – это уважение, искренность, вера в связь с этими божественными энергиями в нашем сердце. И когда мы уважаем какие-то энергии, выражаем почтение, выражаем им уважение, они приходят в нашу жизнь, начинают благословлять нас, начинают улучшать нашу судьбу. То есть мы устанавливаем канал связи с божественными силами и божественными энергиями. Божественные силы есть всегда, но мы не всегда можем их ощущать, видеть, слышать. Вообще мы их никогда не видим и слышим. Они действуют незримо, невидимо. И божества принимают форму, но на самом деле это космические вселенные, вселенские силы, способные принять любую форму. И они приняли для нас такую форму, потому что она нам привычна и понятна. Это как если есть такой ребенок неконтактный, как аутист называют. И психолог приходит вступить в контакт, и надо его разговорить как-то, надо его как-то воспитать. Он вообще замкнутый, в своем мире живет вообще. И тогда он как бы говорит на детские темы, подыгрывает ребенку, чтобы ребенок раскрылся как-то, надо его раскрыть, чтобы откорректировать его психику, его судьбу, научить чему-то, дать ему пользу. Таким же образом, люди это тоже такие большие еще дети, неконтактные, закрытые, живущие совершенно в своем мире. И божественные силы, чтобы они могли им помочь, принимают ту форму, которая людям привычна. Людям привычно смотреть на других людей, поэтому они принимают форму, похожую на людей. Они могут принять любую форму. И когда мы выражаем уважение, почтение таким силам, они возрастают в нашей жизни. То, что мы почитаем, уважаем, то увеличивается в нашей жизни. Например, хотите, чтобы в вашей жизни было больше связей с монахами, садху, просто кормите их, выражайте уважение, и они будут вокруг вас все больше и больше. Это закон. Растет то, что ты кормишь, то, что ты уважаешь, то, что ты почитаешь в своем сердце. И божественные силы, они не отдельны от нас, потому что природа нашего ума содержит все эти божественные силы, но они как бы закрыты для нас. И они приходят, чтобы помочь нам пробудить наш собственный потенциал. Внутри нас есть богиня Сарасвати, наша встроенная мудрость, но она закрыта. Есть богиня Лакшми, наша способность быть бессмертным, успешным, цветущим. Внутри нас есть Даттатрея, бесконечная божественная мудрость Адвайты. Внутри нас все эти силы есть. Но наша карма не дает нам доступа к ним. Вот когда мы призываем божественные силы снаружи, устанавливаем с ними связь, постепенно эти силы внутри тоже пробуждаются. Поэтому всегда благоприятно выполнять утреннее почитание, мы выполняем практику с утра, вечернюю баджан мандалу, то, что называется принцип упасаны ведической традиции. Все, кто верят в Санатану Дхарму, следуют Санатану Дхарме. Разделяют убеждения, они верят в принцип сансара мокша. Материальный мир есть сансара, неведение, но есть освобождение от него. Это является смыслом жизни каждого живого существа. Другой принцип называется веда и садгуру. На пути освобождения священные писания, ведические тексты, руководство гуру очень важно. Третий принцип – закон кармы, закон причинно-следственных связей, которые мы должны понимать, учитывать на своем пути. Четвертый принцип называется мандира. Мандира означает храмы, божества, иерархия божественных существ. То есть мы верим на пути Санатана Дхармы, что мы не одиноки во Вселенной. Что есть божественные силы, божественные энергии. Их можно призывать, с ними можно вступать в духовную связь, в телепатический контакт, получать их благословение. И жизнь садху, она как бы проходит всегда в связи с божественными силами и божественными энергиями. Наконец, пятый принцип – это принцип Бога, Брахмана, Абсолюта. Сарвамена Эва Брахман – все есть Бог, все есть Брахман. Для садху все божественно, только некоторые энергии, их божественность прямо проявлена. Например, божественные силы, божественные энергии, такие как Лакшми, Вишну, Дататрея, Шива, Сарасвати. А мы тоже божественные энергии, но наша божественность, к сожалению, слабо проявлена, она скрыта. И нам нужна духовная практика, чтобы проявить свою божественность. По сути, между нами и божественными существами в абсолютном воззрении нет разницы. И мы, божественные существа, обладаем недвойственной природой. Но божественные существа, в отличие от нас, являются обладающими полной свободой воли, сватантрия, божественной полнотой, пурнатва, вечностью, нитьятва, в отличие от нас, смертных. Они наделены всеведением, сарваджнятва, наделены способностью пребывать везде, япакатва. А мы наделены различными ограничениями. И тогда мы должны задать вопрос, что с нами не так, как с людьми? Если у нас одна природа, то где-то наши пути разошлись. И вот божественные существа – это целая вселенная, только другой мир немножко. Божественных существ называют Утама Пуруша, запредельные, наивысшие существа, Сиддха Пуруша, совершенные существа, Маха Пуруша, великие души. И в это число также входят риши, такие как Васиштха, Вишвамитра, Кашьяпа, Джамадагни, Атри, Гаутама. И когда мы смотрим на Большую Медведицу, эти риши, звезды, образующие Большую Медведицу, это их тела, то мы можем видеть риши святых нашего древоприбежища на небе. И вот различные божественные силы, божественные энергии, они живут в таком измерении Вселенной, которое называется Майя. Майя – это материальная энергия, которая несет в себе дух Бога, несет в себе свет Бога, отражает Бога. Это светоносная. Майя – это иллюзия, как тонкая вуаль, накинутая на Бога, на Абсолют, на Брахману. Но эта вуаль настолько тонкая, что свет Бога, свет Брахмана, он как бы виден в этой вуале. И вот божественные силы, божественные энергии, они играют внутри Майи, играют внутри этой вуали, будучи едины с Абсолютом, с недвойственным Брахманом. Согласно учению Адвайта Веданты, и боги, и божества, божественные силы есть не что иное, как один только Абсолют, один Брахман. Это он сам играет. И вот когда Брахман играет в Майе, в светоносной энергии, то проявляются божественные силы. Например, Брахма, творец Вселенной, Вишну, хранитель Вселенной, Шива, тот, кто ее растворяет. И мы тоже можем при желании тоже стать в будущем Брахмой, Вишну или Шивой. Если мы достаточно эволюционируем, каждая душа может стать такой же, как они. Но для этого надо обрести способность жить в этом измерении, в котором живут божественные существа. Есть другое измерение, оно называется Авидья. Авидья то же самое, что сансара. В отличие от светоносной Майи, в которой живут боги, то есть Майя это небесное измерение, небесные миры. Сансара, Авидья это обитель душ, которые заблудились, у которых недостаточно мудрости, и они потеряли контакт с Богом, с Абсолютом, с Божественной энергией. И когда мы рождаемся в этом материальном мире и попадаем в сансару, в Авидью это показывает, как бы указывает на тот факт, что мы где-то потеряли связь с Божественной природой, что мы заблудились. Потому что в сансаре рождаются либо те, кто заблудились, либо те, кто сознательно родился, чтобы помогать другим выбраться отсюда. Другой причины рождаться в сансаре нет. Либо это миссионеры, аватары, учителя, святые, которые сознательно знают, на что идут. Это как больница. В больнице нет многообразия живых существ. Так? Там очень просто. Либо больные... либо врачи и персонал. Все. Там нет, что в больницу приходят развлечься, устроить свадьбу, вечеринку с познавательными целями. Не бывает такого. Только два типа людей. Все. Те, кто лечится и те, кто лечит. Ну, те, кто еще обслуживает. Таким же образом и в сансаре. Либо заблудившиеся, либо те, кто пришли их как-то дорогу им показывать, спасать. Добровольно. Волонтеры, так сказать. Миссионеры. Вот особенность сансары, особенность Майи такова, что она неуправляема. Вернее, не Майи, а Види. В ней нет свободы воли для души. В ней раджасично-тамасичные энергии подавляют божественный дух. Подавляют чувство Абсолюта. Чувство Абсолюта присуще как нам, так и божественным существам. Но в нашем случае наше чувство Бога, чувство Абсолюта сильно подавлено энергией Тамаса, энергией Раджаса. В случае божественных существ оно наоборот расцветает. И вот из-за того, что оно подавлено, мы вынуждены жить по закону кармы. Но божественные существа живут не по закону кармы, они живут по закону божественной милости, божественной игры. Закон кармы это справедливость. Справедливость означает... око за око. Вот. Если ты ко мне добром, то я к тебе добром. А если ты ко мне злом, то и я к тебе злом.
Это боги тогда разговаривают?
Нет, это мы так разговариваем. И вот те, кто вот люди, знаете, такие справедливые, вот он хорошо делает, он должен хорошо. А вот неправильно поступает, вот ему спросится за это. Ему воздастся. Закон воздаяния, закон кармы, это особенность не божественных миров. Это особенность именно сансары. О виде, области неведения. И вот когда мы слишком заботимся о человеческой справедливости, то мы проводники такого кармического закона сансары. Потому что в божественных мирах действует другой закон, закон божественной милости. Вот в сансаре сделал хорошо, получи хорошо, сделал плохо, получи плохо. Ну, как бы, веди себя хорошо, как в детском саду примерно. И ты будешь получать все хорошее. А в божественных мирах по-другому. Сделал хорошо, получи хорошо. Не сделал хорошо, нейтрально, получи все равно хорошо. Сделал плохо, все равно получи хорошо. Все равно получи благословение. Потому что божественные миры живут не по закону, они живут по благодати. А благодать не ставит условий, не ставит рамок, не ставит границ. И там вообще нет понятия «плохо-хорошо». То есть понятие «плохо-хорошо» – это наше, так сказать, местечковое понятие. Там вообще нет этих понятий даже. То есть мы, души, настолько как бы обусловились этим, нам настолько это все, мы поверили в это, что мы вынуждены подвергаться этим законам.
Но я так понимаю, что мы можем получить благодать сегодня, да?
Что-что?
Благодать можем сегодня получить?
Благодать.
Ну, мы собрались.
Если будете стремиться, всегда ее будете получать.
Но для этого не обязательно вести себя хорошо.
Надо узнать.
К сожалению, да. Когда вы живете в таком мире, где эти законы действуют, это надо делать.
Все понятно. А в этой комнате эти законы действуют?
В этой комнате да, законы, скажешь, да, пока действуют.
Но когда перестанут действовать, скажете?
Давайте я договорю. Итак, законы божественных измерений, законы божественных миров – это законы благодати, это не законы человеческих понятий, не законы человеческой справедливости. Это подобно тому, как если бы люди жили в какой-то тоталитарной стране, и их так уже воспитали, ну как в Советском Союзе, что они по-другому даже не знают. Они приезжают в другой мир, а там совершенно свободно, там пограничники улыбаются, там не надо никаких штампов, печати. Говорят, приезжай, просто живи, мы все тебя любим. И они удивляют, как так можно жить. Ну, вот, примерно так можно жить. Процесс освобождения означает выход из сансарного измерения. Но для того, чтобы выйти из сансарного измерения, нужна садхана, нужна тапасья, нужно войти в процесс трансформации в эту культуру садху. И все это называется прибежище. Существует четыре понятия. Шрадха означает вера. И основание, прежде чем заниматься йогой, заниматься медитацией, мистическими практиками, нужно обрести веру. Веру в Бога, веру в Дхарму, веру в святых и в свою божественную сущность. Это называется шрадха. Второй принцип – это шаранам. Шаранам означает прибежище. Прибежище означает, ваша вера конкретизируется. Потому что нелегко верить в Бога, которого ты никогда не видел, который к тому же бескачественный, безобразный, непроявленный, всепроникающий. А ты конкретный человек, ты живешь в конкретном месте и мыслишь конкретными категориями. И прибежище – это связь со святыми, с божественными существами, с конкретным духовным учителем, с конкретной линией передачи. Когда мы направляем свое сознание на определенную связь и учимся через эту связь расти и воспитываем себя. Если у нас нет прибежища, ну, очень сложно напрямую устанавливать отношения с Богом. Очень сложно напрямую понимать Бога, пока мы не реализованы, пока мы не просветлены, пока нет самадхи. Мы можем думать одно о Боге, а там может совсем другое быть. И некому нам разъяснить это даже. Мы можем получить один опыт, наш ум может спроецировать одно, а реальность может быть совсем другое, потому что на духовном пути иллюзий, обманов достаточно хватает. Такое понятие христианское, прелесть, обольщение, причинение. Потому что всем душам склонно обманываться своим умом. Ум обладает огромной силой, и эти две силы, которые держат душу в сансаре. Первая – это рага, сила привязанности, зависимости, притяжения. А вторая – сила, называется викальпа, сила проекции, сила проецирования. Когда мы устанавливаем связь с прибежищем, с древом прибежища, вот эти две силы в нас очищаются, исчезают. На место этих сил приходит другое. Приходит джняна и према, мудрость и преданность, любовь к Богу. Так, это есть принцип шаранам. Кроме этого, важен принцип, называемый шила. Шила означает устремленность. Устремленность означает и преданность к Богу, и желание достичь освобождения, желание идти по духовному пути. И когда мы решаем идти по пути йоги, по пути освобождения, такая устремленность направляет нас к духовной жизни, к духовной практике. Это решимость достичь освобождения. Есть такой Анандасадху, практикующий, мой старый ученик. И у него есть такое выражение. Значит, не было решимости достичь освобождения. Когда ему кто-то говорит, какие-то проблемы возникли. Вот такая решимость идти по пути освобождения называется шила. И когда у нас есть шрадха, вера, шаранам, прибежище, шила, устремленность, мы становимся садху, теми, кто может идти по пути освобождения. у нас возникает шила. Вот такая шила, это значит, мы способны к самодисциплине, к тапасе, к аскезе, йогическому образу жизни. Мы способны выполнять садхану, мы способны усмирять свой ум, гордыню усмирять, смирение, отбрасывать свое эго. И тогда наступает четвертая ши, то, что называют шудха шаранагати, чистая самоотдача Богу. Самоотдача Богу может случиться. И вот благодать, она всегда-то есть, она всегда изливается в любом месте, в любое время. Для нее нет ограничений и здесь, и вчера, и завтра, и в будущем. Но мы закрыты от благодати. Чтобы воспринимать благодать, нужны тонкие духовные чувства души. Нужно их открыть себе, воспитать, потому что наши двойственные представления, наш ум, наше эго и наша карма не дают ей открываться. Благодать не зависит от географии, не зависит от времени, она даже от наших усилий не зависит. Кто-то может сказать, раз она не зависит, почему бы мне ее вот не дать Богу просто так? А Он уже ее дает. Но мы от нее отвернуты, мы ее не можем почувствовать по причине грубости нашего ума, грубости наших чувств и отождествления с кармой. И все-таки духовная практика нужна, чтобы очищать эту карму. Для благодати практика не нужна. То есть Бог, чтобы изливать на каждого человека свою благодать, свою ануграха-шакти, а благодать в нашей традиции имеет название конкретное на санскрите. Ануграха-шакти – сила благословения, сила просветления, просветляющая сила. И вот чтобы изливать ануграха-шакти, Бога абсолютно не требуется ни наша практика, ни наше призывание, подношение. Это естественно происходит. Но это требуется нам, чтобы очистить свою карму, очистить свои двойственные представления. Так, я хотел бы дать немного комментарий Бхакти Нарада Сутре. Этот текст очень важен, и Нарада, один из святых нашего древоприбежища, его здесь нет, но он по умолчанию есть, который учит преданности. Наука Нарады – это наука самоотдачи и преданности. Если наука Васиштхи – это наука джняна-йоги, адвайты и созерцания, наука Аватхута Дататреи – это наука самоотречения и совершенное воззрение адвайты, то наука Нарады – это совершенная полная преданность Богу. И перед изучением обычно мы поем мантру трижды, устанавливая связь со святыми древоприбежища. Это древняя ведическая традиция. Петь в начале и в конце, чтобы знание было успешно, закрепилось и благословило. И когда мы поем, мы выполняем пракхана-мудру, замыкаем лунные и солнечные каналы, иду и пингалу, выпрямляем спину, немного расслабляемся, и расфокусированным взглядом смотрим в пространстве, чтобы войти в созерцание. Если ваша спина прямая, то ветры наполняются шумом, и созерцание может произойти. И при этом мы отпускаем себя и зарождаем чувство пространства. Пытаемся как можем. В центре груди визуализируем слог ОМ, выражающий вот эту суть пространства Абсолюта. Слог ОМ светящийся, чистый, белый, тонко очерченный, в пятицветном радужном сиянии. Эти пять цветов, они символизируют пять элементов, из которых состоит Вселенная. И вот когда поем, вместе со звуком представляем, как из этого слога испускается свет, и он несет нашу мольбу, наш призыв к святым древоприбежища, чтобы они нас благословили вот об этой благодати. И для этого мы представляем перед собой прямо древо прибежища, как можем, то есть светящиеся фигуры, восседающие на лотосах. Брахму, Вишну, Шиву, Дататрию в центре, как главное божество. Васиштху, Брахмананду, всех святых, тех учителей, которые вы почитаете и уважаете. И вот эти лучи, они идут к древу прибежища и поступают к центральной фигуре Дататреи. Для чего? Чтобы активировать их мудрость. Мудрость святых всегда существует, но чтобы они на нас ее обратили и не спаслали, нам надо ее пробудить. О-о-о. первый этот луч, его мы вкладываем в наш молитвенный призыв. А со вторым мы представляем, как из центральной фигуры и всего древоприбежища идут лучи, которые наоборот входят в наш центр груди и насыщают все каналы тела, очищая нашу карму, нашу энергию. Этим Ом мы сосредотачиваемся на чистом свете внутри нас и снаружи, как в принципе божественного благословения, сути всех божественных существ, как нашей конечной цели и прибежища. Затем делаем поклон древу прибежища. И вот вы можете эту практику всегда выполнять перед любой садханой, любым призыванием. Гуру-йога с опорой на Ом и древо прибежища. То есть гуру-йога означает, что мы воспринимаем святых, древо прибежища, весь принцип гуру, визуализируем своего коренного гуру, мула-гуру. Избранное божество – все это один принцип гуру-татвы. И йога означает слияние, то есть мы объединяемся с принципом гуру-татвы, чтобы получить благословение. Так, текст. Бхакти Нарада Сутра. Афоризмы о любви к Богу, написанные переданные Нарадой. Итак, вот изложение учения о Бхакти, Всевышней преданной любви к Богу. Воистину, природа такой Бхакти – Всевышняя любовь, обращенная к Богу. А также ее неотъемлемая природа – само бессмертие. Обретающий такую Бхакти становится совершенным, достигает божественного бессмертия, обретает полное удовлетворение и умиротворение. Для йогина, идущего по пути санатанадхармы, по пути освобождения, всегда есть центральное существо, центральное понятие, центральный смысл жизни – это Бог. Вся жизнь йога вращается вокруг Бога. Она не вращается вокруг Его самого, вокруг забот, вокруг быта, хотя он не отвергает это. Она не вращается вокруг его мыслей, вокруг его эго, его представлений, вокруг политики, идеологии, экономики. Все эти сферы имеют место, но эти сферы, они меркнут по сравнению с главной целью, вокруг которой вращается судьба садху. Судьба садху вращается вокруг Бога, абсолютно. И вот когда наша жизнь начинает строиться вокруг Бога, вращаться вокруг Бога, у нас возникает влечение к тому, вокруг чего наша жизнь вращается. И вот такое влечение, оно сначала появляется на уровне любопытства. А что это такое? Есть ли Бог? Как мне, каковы мои отношения с Ним? И вот есть 4 фундаментальных медитации, которые можно выполнять. Они также называются медитации Брахма-Вичары, когда мы задаем вопрос, что есть Брахман, что есть Бог? Первый вопрос. Это самый главный вопрос, который мы должны выяснить, потому что мы люди, мы здесь, мы живем этой жизнью по этой причине. Каждое живое существо от Бога до насекомого именно таково, насколько оно прояснило для себя этот вопрос. Прояснение этого вопроса фундаментально важно для нашей судьбы. Что есть Бог? Первый вопрос, над которым мы размышляем. Второй вопрос. Каковы его качества? С формой он или без формы? Проявлен он или не проявлен? Во времени он или вне времени? Внутри майи, сансары, он или отделен? И нам надо прояснить это не метафизически, нам надо прояснить это для самого себя. Нам не надо сдавать экзамены в колледже. Нам надо решать вопросы своей жизни, считать счастливыми, избавиться от страданий. И для решения своей жизни это очень важно прояснить. Потому что если мы не знаем объект, вокруг которого вращается наша жизнь, наш главный центр, то мы не знаем ничего. И третий вопрос, который надо прояснить, где он пребывает, его местоположение. И вообще, есть ли у него география? У каждого свое понимание. И нам надо выяснить это, изучая тексты Священного Писания, изучая мнения учителей, святых, линии передачи. То ли он пребывает в тонком теле или в причинном теле. Пребывает ли он во сне со сновидениями или во сне без сновидений. Или в туре, в четвертом состоянии. Или он всеобъемлет каждую точку мироздания во всей материальной энергии. Или он отделен вообще от материальной энергии. Тогда о нем невозможно не мыслить в категориях времени, пространства и понятиях вообще пребывания. Вот что есть Бог, каковы его качества, где он пребывает, в какой локе, в каком измерении. Мы ведь не только говорим о физическом измерении, есть тонкие измерения тоже. Эти измерения связаны с умом, сознанием. Наконец, четвертый вопрос. Какова моя связь с ним? Каковы мои отношения с ним? Как только мы проясняем принцип Бога, сразу вступает вопрос, мы не можем игнорировать себя в этом смысле. У нас есть какая-то связь, какие-то отношения. Это подобно тому, как если есть царь, то вокруг него сразу же все ранжируется, сразу же все идет по ранжиру. Есть приближенные, есть слуги, есть генералы и солдаты, есть простолюдины на отделении, а есть там царь из соседнего государства, есть враги вообще. Разные есть энергии. И вот в соответствии с царем, как с точкой отсчета, как с какой-то главной единицей измерения, каждое живое существо определяет свое положение. Кто я по отношению к царю? И таким царем для души является Бог. То есть душа, она не сама по себе. Будущее души не в самой душе. Наше эго не само по себе. Наша судьба, наше рождение, это все не отдельно от Бога. Они все связаны с Богом. И процесс духовной практики, духовной жизни, медитации – это не что иное, как прояснение, углубление этих ответов, получение ответа на эти вопросы. Например, божественные существа, живущие в чистом измерении, они являются прояснившими ответы на эти вопросы. Все они пребывают в самадхи, их сознание бесконечно, они не отделены от Бога. Именно потому они совершенные божественные существа. Не подверженные карме, играющие за пределами времени и пространства. Души, подобные нам, живущие в материальном мире, все это души класса карма-бандха или нитья-бандха, вечно связанные или временно связанные кармой, значит, не прояснившие свои отношения с Богом. И Нарада говорит, если вы обретаете бхакти в своем сердце, преданность Богу, то это решает ваши трудности и проблемы, проясняет, дает ответы на эти вопросы. С обретением такой преданности исчезает желание к чему-либо еще. Такая личность становится свободной от печали и ненависти, кому бы то ни было. И ничто иное уже более не способно доставлять ей наслаждение. Такая личность утрачивает всяческий интерес к эгоистичной деятельности. В основе деятельности живых существ лежит стремление к счастью. То есть всем нам знакомо, нормально стремиться к счастью. Все мы хотим счастья. Даже собаки хотят, пьяницы, бомжи, преступники, наркоманы. Кто угодно, самые дурные личности по меркам общества, насекомое, животное, и не надо учиться счастью, никому не надо объяснять, что такое счастье. Если вы спросите, а почему ты хочешь счастья, он скажет, что ненормально. Ну, это же не надо объяснять. Так же, как здоровье, никому не надо объяснять, что такое здоровье. Все понимают, что надо стремиться к здоровью, а болезни это не очень хорошо, никому не нравится. То есть это нечто универсальное, нечто врожденное для всех живых существ и не только нашей расы. И вот чувство счастья внутри нас – это переживание Бога. Врожденное чувство счастья, которое изначально – это переживание Бога. И все живые существа в какой-то мере, все они абсолютно, без исключения, переживают Бога. И стремление к ананде, к радости, к счастью, к блаженству только подтверждает это. И Видирани об этом говорит в известном тексте, называемом Шипанчадаси. И такое счастье на санскрите называется Брахмананда. Радость Абсолюта, блаженство Бога, блаженство Абсолюта. Но есть такой парадокс, раз такое чувство счастья, это есть Бог внутри нас, и оно нами переживается, почему часто мы заблуждаемся, мы его не чувствуем, или говорим, что мы несчастны. Есть проблема в том, что это чувство счастья затмевается энергиями кармы, энергиями раджаса и тамаса. И есть две силы, которые препятствуют этому. Рага – это сила влечения к материальным объектам. Сила зависимости, притяжения. То есть материальная вселенная, чувственные объекты обладают большой гравитацией. Ну, элементарный пример. Если вы не очистили свадистану чакру, у вас есть сексуальные желания, вы сядете рядом с противоположным полом. И вы почувствуете, что что-то не так уже начинается. Какие-то энергии начинают реагировать, и ваш ум сбивается. Ваше тело реагирует, притяжение. Но может кому-то не противоположный пол такую роль играет, а деньги. Много денег рядом. Может кому-то еда. Но это один и тот же принцип. Рага означает, есть влечение к чему-то. И у каждого есть влечение к тому типу, к чему предрасположена его карма. И вот сила влечения к материальным объектам, она затмевает внутреннее переживание счастья у нас. Другая сила называется викальпа. Это сила проецирования. Когда наш ум постоянно фантазирует, проецирует реальность, постоянно вдумывает. Он ни на секунду не остается спокойным, расслабленным, и он не может воспринимать Брахмананду. Эти две силы препятствуют переживанию. И святые говорят так. Бог переживается каждым живым существом, божественное блаженство, но не отчетливо. Поэтому он не осознается. Переживается, но не осознается. И приводится такой пример, что этот пример называется в классической веданте «Неотчетливый голос сына». Вот есть Гурукула, ведическая школа, там учитель учит детей санскриту, и все поют мантры на санскрите, читают веды. 30 человек в классе, и там ребенок одного отца. Отец Брахман приходит в эту школу, чтобы забрать своего ребенка из нее. Весь класс поет веды, и все звонко читают мантры на санскрите. И он пытается услышать голос сына, но голос его сына смешивается с голосом других детей. И он понимает, что голос сына его, конечно, слышен, но из-за смешения с голосом других детей он не может распознать, где именно голос его сына. И он не может оценить, как именно его сын читает мантры на санскрите. Хорошо ли, красиво или нет. И вот этот пример неотчетливого голоса сына, он также полностью проявляется в случае живой души. Когда мы переживаем блаженство Бога, но не отчетливо. И мы слышим много других голосов. Голос нашего эго, голос нашей кармы, голос социума, воспитания, голос тонкого тела, голос энергетического тела, голос пяти оболочек. И все эти голоса неотчетливо, и мы не можем распознать голос божественного блаженства. Поэтому переживается, но не осознается. И поскольку не осознается, мы не можем им пользоваться, мы не можем по-настоящему быть счастливы, пребывать в самадхи. И нужна вивека, распознающая мудрость, чтобы отличать голос одного от другого. Постоянно есть какие-то шумы, и эти шумы – это и есть наша карма. Наша карма очень сильно шумит, и она затмевает голос божественного блаженства. наш ум постоянно шумит, наше эго шумит, наши праны и наше тело. Очень сложно распознать. И Нарада говорит, вот единственным таким благоприятным способом превзойти этот шум, подавить его, является преданность Богу. Безусловное развитие, воспитание в себе преданности Богу. И сначала мы все маловерные. Мы не обладаем верой в Бога и тем более преданностью. И мы начинаем с того, что у нас очень мало веры, очень мало преданности. Но начинать надо с чего-нибудь, с того места, где мы находимся. Хотя бы с интеллектуальной веры. Вот, или с чувства души, которое неясно, еще не оформилось в нас. Но веру можно воспитывать, она может взращиваться, она может стать непрерывным пламенем устремленности к Богу. Вот мы начинаем со слабой веры, но в процессе воспитания она становится настоящей преданностью. И вот в состоянии преданности тогда наши занятия йогой, занятия медитацией, тапас, аскетическая практика, они будут давать плоды. И вот восьмиступенчатой йоги Патанджали, где описывается нияма, различные ниямы. Ишвара Пранитхана описывается, упование на Бога. То есть если ты хочешь стремиться к освобождению по пути, который описывает Патанджали, ты должен реализовать все ниямы. И какие там ниямы описываются? Шаоча. Чистота. Чистота ума, чистота тела, чистота праны. Сантоша, удовлетворенность. Быть всегда всем довольным. Сватхьяя – изучение священных писаний. Тапас – способность к аскетической жизни, выполнять аскетические практики. Ишвара Пранитхана – полагание на Бога. Умение всегда во всем полагаться на Бога. И часто, когда ко мне приходят ученики или общаются со мной, говорят, у меня вот такие проблемы, я хотел бы практиковать, но не могу переехать, или нет денег, я хочу их решать. Я говорю, ну ты Богу больше доверяй. У тебя много ограничений, но ничто не мешает тебе проявлять, молиться, призывать Бога. Доверяй больше Богу, и те ограничения могут уйти. Наши ограничения именно поэтому и существуют. Мы мало доверяем Богу, мало полагаемся на Бога. Мы полагаемся слишком на внешний мир или на собственные силы. Но мы игнорируем часто, что все, что не есть, все находится в руках Бога. Нам надо просто больше доверять Богу. Доверие Богу не предполагает, что мы должны, нам не надо прилагать личные усилия. Напротив, наши личные усилия, это должны быть подтверждением доверия Богу. Так Нарада говорит. Познав такую преданность, личность становится опьяненной любовью к Богу и зачарованной ею. Ибо такая личность непрерывно наслаждается блаженством Атмана, то есть своего истинного Всевышнего Духа. Такая преданность, Всевышняя преданная любовь к Богу, не имеет ничего общего с желанием, вожделением, ибо ей свойственна отреченность. И когда ученик получает первый импульс любви к Богу от духовного учителя, первое касание божественной любви в ведической традиции, это называется шравана. Шравана толкуется по-разному в разных школах. В некоторых ведических школах шравана – это учитель читает священные тексты, упанишады, толкует их, философию, ученик слушает. Процесс передачи через слушание. В традиции ситхов шравана немного другая, когда учитель передает распахнутый ум ученику. Словами или вне концепции, недвойственное осознавание. И другой аспект шраваны, когда учитель передает вот эту преданность, любовь к Богу, влюбленность. Когда касание божественной любви касается от учителя ученика. Это очень мощная сила. Например, вы видели, что происходит даже с обычным мирским человеком, когда он влюбляется. Внезапно человек общается друг с другом. Вы общаетесь с другим человеком, он для вас такой же человек, как все. И внезапно вы что-то в нем замечаете. Внезапно вы замечаете, что он почему-то вам нравится, он становится очень интересным для вас, очень важным для вас. И внезапно вы чувствуете, что есть какое-то непреодолимое влечение. Вам нравится думать о нем, вы хотите рядом с ним быть, вы не можете даже отвязаться от мыслей. Внезапно вы чувствуете радость просто от того, что вы о нем думаете, находитесь рядом. И внезапно мир изменяется. И внезапно вы чувствуете, что все отошло на второй план, потому что этот человек рядом. Потому что он вообще есть, даже не рядом. Какой-то парадокс. То есть влюбленность, человеческая влюбленность, это огромная сила. Если вы посмотрите на влюбленного, он всегда такой, у него блаженная улыбка такая. Он как бы, он живет в своем мире, и он не думает ни о чем, кроме как объекте своей любви. Это сила человеческой любви. А сила божественной любви, она гораздо еще сильнее. И когда у нас появляется влюбленность в Бога, то вайрагья, отрешение от мирских желаний, преданность, они приходят сами по себе. И когда у нас появляется, пробуждается влюбленность в Бога, внезапно мы понимаем, что Бог является центром жизни, центром мироздания, центром нашей жизни, центром каждого живого существа. И что эти отношения с Богом очень важны, они самые главные. И у нас появляется страх. Как я мог вообще не понимать этого? Как я мог жить так слепо? Как я мог игнорировать Бога? Как я мог не любить Бога? Как я был груб в сознании? Как я был слеп для этого? Это подобно тому, как мирской человек, влюбившись в кого-либо, думает, как я мог не замечать его? Как я мог не встретиться с ним? Мы могли бы не встретиться, как это было бы ужасно. И вот когда у нас появляется такое, зарождается вера и постепенно пробуждается према, любовь к Богу. И Нарада говорит, воистину эта отреченность не что иное, как посвящение Богу всей своей деятельности, как мирской, так и духовной. И вот такая влюбленность в Богу, когда она перерастает, это первое касание. Это как вы чувствуете некий переворот сознания. Вот это шравана в традиции ситха. На место шраваны затем приходит манана, осмысление. Когда вы осмысливаете свои отношения с Богом. Когда вы их глубже проясняете. Вот отвечаете внутри своей души, что такое Бог, каковы мои отношения с этим. И, наконец, нидидхьясана – это когда вы непрерывно находитесь в отношениях с Богом, когда вы уже ни на миг не теряете этих отношений, по крайней мере, стремитесь. Когда вы постоянно пребываете в потоке преданности, в потоке любви к Богу, когда весь мир становится связанным с вашими отношениями с Богом. Это нидидхьясана. Это подобно тому, как мирской человек, установив отношения со своим возлюбленным, полностью их прояснил для себя, и он стремится все время жить, строить долгосрочные отношения. И нидидхьясана, значит, мы строим долгосрочные отношения с Богом. Мы решаем никогда от Бога не отлучаться. Никогда, ни при каких обстоятельствах не отрываться, не отлучаться от Бога, не забывать о нем. Потому что Бог является сердцем нашей души. Он является фундаментом, краеугольным камнем нашей судьбы, нашей жизни. Не только в этом мире, но и во всех мирах. И когда мы живем таким образом, то возникает отречение, желание самоотречения. И речь идет не о внешнем отречении, а о самоотречении во имя Бога. Это означает, что мы учимся действовать не в духе кармы, а в духе карма-йоги. Жертвовать все свои действия Богу, не стремиться быть наслаждающимся, а через свои действия подносить Богу все, что мы делаем. А наслаждаться самим только брахманандой. Только божественным источником. Не привязываться к плодам и результатам своей деятельности. Называется избавиться от менталитета делателя, от самого чувства делателя. И когда мы избавляемся от менталитета делателя, действуем в духе карма-йоги, то мы постепенно обнаруживаем, что закон кармы утрачивает над нами силу, что мы переходим в другую юрисдикцию, что наступает игра, потому что Бог не в карме, Бог это не карма. Майя, вернее, сансара, материальный мир – это карма. Бог – это свобода и божественная игра. И внезапно мы оказываемся в измерении божественной игры, в измерении лилы. Не сразу, это постепенно происходит. Если мы отказываемся от плодов своей деятельности, каждое действие делаем подношением Богу. Как это практически представить? Вот если есть стакан, вода, то я могу выпить воду и наслаждаться просто водой. Мой ум может это себе присвоить. Но я могу сделать по-другому. В момент питья я могу помнить о Боге и делать это подношением Богу. То есть мой ум не стремится присвоить наслаждение обладания водой. Мой ум наслаждается самим пребыванием в Боге. А вода через тело – это подношение Богу. Это принципиально два разных подхода. И мы можем таким же образом делать и другое. Любые вещи, любые действия мы можем делать подношением Богу, служением Богу. И садху, согласно учению Нарады, живет так, чтобы служить Богу, медитировать на Бога, отдавать себя Богу, прославлять Бога, восхвалять Бога, почитать тех, кто предан Богу, других садху. В непрерывной связи никогда не отвлекаясь. Это и есть нидхьясана. Нидхьясана в веданте — это непрерывное созерцание Абсолюта. Есть созерцательная сторона нидхьясаны, когда мы учимся быть в осознанности подобной пространству, когда мы учимся освобождаться от мыслей. Но другая сторона — это поглощенность преданностью Богу. И эти стороны нельзя отделять и игнорировать. Нельзя отделить созерцание от преданности. Созерцание обязательно вас приведет к преданности и самоотдаче. И наоборот, преданность и самоотдача обязательно пробудят вас в созерцании. Это две взаимосвязанные вещи. Полное отождествление себя с Богом и растворение в Нем через переживание искренней и однонаправленной преданности и полное безразличие ко всему, что противоположно такой преданности, такова природа отреченности. Отреченность на санскрите имеет свое название. Это прапатти-йога, йога самоотдачи, или атма-неведана, предание себя. Самоотдача означает, что мы перестаем цепляться за свое эго и мыслим примерно так: я не свой, я Божий. И во всех жизненных ситуациях мы действуем, опираясь не на эго, а опираясь на Бога. И когда возникают чувства, возникают мысли, оценки или суждения, возникают желания, мы прежде их сначала отдаем Богу, а потом уже действуем. Уже действуем не как сами по себе, а действуем как подношение делаем Богу, как служение.
Может, перерыв сделаем? Так, информации много. Переварить еще.
Да, можно.